эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Любой вот... Я здесь специально для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть, если... Вы понимаете, что вопрос ваш какой-то вот такой трудный, может быть, неприятный, такой нигилейный. Вот я здесь для того, чтобы отвечать на именно такие вопросы, и добро пожаловать. Всегда очень рад вашим трудным вопросам. Эти вопросы можно задавать на нашем сайте theos.fm, или можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, или можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква «Y», как русское «У». И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. И он у меня полежит в ящике, я постараюсь на следующий эфир ответить. И я хочу еще раз поблагодарить тех людей, благодаря которым мы продолжаем работу. Мы продолжаем вещать благодаря людям, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Стоимость там, может, чашки кофе. Для того, чтобы поддержать наше вещание. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, и вы можете также поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос», и у вас первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, вы увидите, как ее поддержать. Это... горячо приветствуется, мы в этом нуждаемся, мы существуем за счет тех людей, которые нас поддерживают. То есть, если вы считаете, что мы делаем нужное, важное дело, то добро пожаловать. Вот так рассмотрим вопросы. Александр, почему материя не может произвести сознание? Например, о темной материи мы ничего не знаем. Материалисты говорят, что мы и есть роботы с сознанием и кваля. Их можно как-то опровергнуть, их постулат? Да, можно. Потому что материя — это вот по определению именно то, что функционирует согласно неизменным законам природы. Материализм — это мировоззрение, в котором любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы выходим за рамки этого допущения, мы выходим за рамки материализма. Я еще раз повторю, материализм — это картина мира, в которой любое событие определяется неизменными законами природы и предыдущим состоянием системы. Любое. Вот материализм, его еще можно назвать, ну, тоже мировоззрение несколько с другой стороны, натурализмом или физикализмом. Там натурализм, то есть вся реальность сводится к природе, nature, в том смысле, что природа — это замкнутая система причинно-следственных связей, которые управляются неизменными законами природы. Она замкнутая в том смысле, что никто не может в нее влезть снаружи, что любое, абсолютно любое событие, которое в ней происходит, определяется внутренними ее причинами, и все эти причины описываются неизменными законами природы. Ну, физикализм — это, соответственно, представление о том, что вся реальность может быть описана на языке физики, потому что духовность можно свести к психологии, психологию можно свести к физиологии, физиологию можно свести к биологии, биологию можно свести к химии, химию можно свести к физике, а физика предоставляет нам уже полное описание реальности, в конце концов. Вот Материя — это ровно то, что подчиняется неизменным законам природы. Материя не может обладать свободной волей, материя не может обладать волей вообще, потому что материя всегда подчиняется законам природы. Она не может породить сознание, потому что сознание предполагает ряд особенностей, которые не могут быть сведены к материи. Первая особенность, которая проще всего указать, это свободная воля. Если материализм верен, то вся моя личность, все мои акты мышления и произволения порождены сложным, но чисто материальным процессом в коре головного мозга. Ну, он очень сложный, его нельзя предсказать, там миллиарды нейронов, они как-то очень хитро между собой переплетены, но там нет ничего, в принципе, если мы материалисты, кроме материи, которая движется по неизменным законам природы. И это значит, что каждая следующая все мои мысли определяются конфигурацией материи в моем головном мозге. Эта конфигурация материи определяется законами природы. Тут нет никакого места для свободной воли. Мне кажется, что я обладаю свободной волей, но на самом деле все мои решения предопределены вот этим сложным природным процессом. Я сейчас не вытащу сразу цитаты, где такие известные материалисты, как Докинс, Харрис, Хокинг, объясняют, почему в материалистической вселенной нет свободы воли. Но ее нету, собственно, по той простой причине, что любые события в материалистической вселенной, в том числе ментальные, в том числе события у меня в голове, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И это значит, что свободной воли тут просто нет. Однако свободная воля — это наш непосредственно переживаемый опыт. И материю я не знаю непосредственно. Вот материю я не переживаю непосредственно. Все, что у меня есть, — это комплекс ощущений в моем сознании. Я вот сижу на этом. Я чувствую твердость стола под моими локтями, но это то, что я чувствую. Может быть, я на самом деле, как в фильме «Матрица», подключен к аппарату, который транслирует в мой мозг ощущение о том, что я сижу за этим твердым столом, а стола-то никакого нет. Это все компьютерная имитация. Но в чем я не могу сомневаться, это в том, что у меня есть сознание и у меня есть свободная воля. Даже если я нахожусь внутри имитации, я знаю, что я принимаю решение. Я знаю, что у меня есть свободная воля. То есть мировоззрение, которое за мной отрицает свободную волю, неизбежно. Оно является просто ложным и абсурдным, просто не отходя вот сразу. Вот оно сразу на этом умирает. Там даже нет необходимости как-то его дальше опровергать, потому что если существует свободная воля, материализм не верен. Свободная воля существует. Мы переживаем ее самым непосредственным образом. Следовательно, материализм не верен. Вот. Мы есть роботы с сознанием и квали, роботов с сознанием и квали не бывает, потому что сознание обладает таким качеством, как интенциональность. Например, сознание, оно всегда на что-то обращено. Мы чего-то боимся, чего-то надеемся, что-то созерцаем, о чем-то размышляем, о чем-то беседуем с вами. При этом всегда мы совершаем некое предпочтение. Вот мы сейчас беседуем об ошибочности материализма. А мы могли бы беседовать, не знаю, о футболе. Мы предпочли вот эту тему. Мы обратили внимание на это. Всегда в этом есть субъективный элемент. И вот никакая материя, никакие конфигурации материи этим субъективным элементом не обладают. Это интенциональность. То есть материю поэтому нельзя свести к сознанию. Квали — это вот как раз субъективные переживания, когда, например, ну, как говорят суфии, человек либо знает вкус кофе, либо не знает. Вот когда я рос там, в Советском Союзе, мы не знали киви, у нас не было такого фрукта. Яблоки были, груши были, виноград был. Бананы редко, но были. Еще какие-то были фрукты. А вот киви не было. Не знал я такого вкуса, я его попробовал уже потом, в 90-е годы. И получил ли я новое знание, попробовав киви? Очевидно, да. Может ли это знание быть изложено на языке физики? А может ли оно быть... Могу ли я, скажем, получить какое-то описание вкуса киви, чтобы я его знал? Нет, не могу. Субъективное переживание этого вкуса, оно все равно добавляет нечто к моему миру. И оно не может быть сведено к материальному научному описанию. То есть материя не может породить сознание, потому что сознание обладает рядом качественных иных свойств, прежде всего свободной воли. То есть я бы начинал именно со свободной воли, как к наиболее, с наиболее очевидного момента. Григорий, имеет ли в действительности для вас, вашего поведения, эмпирическая справедливость постулатов вашей веры? Иными словами, если бы он и постулаты были ложны или противоречивы, вы все равно бы в них верили. Имел бы их ложность последствия для вашего поведения и его эффективности. Видите ли, ну а как можно верить в что-то заведомо ложное? Я даже не очень себе это представляю. Христианство истинно... Не потому, что я в него верю, конечно. Совершенно абсолютно независимо от того, верю я в него или нет, Христос воскрес из мертвых. Это факт, который совершился абсолютно независимо от того, как я к нему отношусь, и он был бы таким, если бы меня на свете не было. То есть вера – это то, в чем мы встречаем реальность. Это не фантазия на тему, понимаете? Вот как бывают там, не знаю, толкинисты, которые играют в эльфов. Значит, хорошие ребята, я сам бы играл с большим удовольствием, как-то, значит, не сложилось. Понятно, что для них это игра, они понимают, что они не эльфы, они понимают, что они там на работу к 9. Но вот это условность. Так вот, вера — это не условность. Мы знаем, что это так, мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, мы знаем, что Христос действует в жизни тех, кто ему предается, кто его ищет. Мы знаем, что мир сотворен Богом. Мы знаем, что тем, кто уверовал во Христа, уготована жизнь вечная и блаженная, и мы с этим столкнемся, мы в нее войдем. Мы, несомненно, унаследуем плоды нашей веры. И чем более внимательно этот вопрос рассматривать, тем более это становится несомненным и непоколебимым, что это так на самом деле не потому, что я так думаю. Там, независимо от моего мнения, независимо от моих предпочтений. Если бы они были ложны или противоречивы, вы бы все равно в них верили? Нет, конечно. Единственная причина верить во что-то – это то, что это истина. Нельзя верить в ложь. Это абсолютно безнравственно. Это абсолютно противоречит предназначению человека. Ну, вернее, как? В теистической картине мира, где существует Бог, который от нас хочет, чтобы мы верили в истину, ни в коем случае нельзя верить в ложь, потому что ложь всегда нас погубит. Если Бога никакого нет, то, конечно, нет никакой проблемы с тем, чтобы верить в ложь, ты все равно умрешь, ты все равно об этом не огорчишься, так что какая разница там? Если это приносит утешение в жизни, то и на здоровье. Вот. Но поскольку мы верим все-таки в то, что жизнь вечная и блаженная – это реальность, мы можем ее обрести или утратить, очень важно держаться истины. Если вы утверждаете, Бог существует, то каково используемое вами формальное определение терминов «Бог» и «существовать»? Бог существует как личность, с которой вы можете вступить в общение. Бог – всемогущий, личностный, нравственно-благой создатель мироздания. То есть вот мы утверждаем, что вся реальность, мы сами там, звезды, галактики, планеты, там вообще, вся Вселенная и те Вселенные, которые, может быть, есть еще где-то, но мы их не знаем, все это сотворено Богом по его воле, что все это существует, потому что Бог пожелал привести это в бытие. Вот как Бог создал это и поддерживает в бытии, потому что Вселенная, она напоминает не картину, которую вот художник нарисовал и ушел, она там без художника отлично держится. Вселенная — это как мелодия. Вот мелодия, она существует, пока скрипач ее играет. Если скрипач ее перестанет играть, ее не будет. Вот Бог создал мир, он продолжает поддерживать его в бытии. Вот мироздание — это такая симфония, которую играет Бог. И мы, каждые ноты в этой симфонии, мы тоже такие мелодии внутри этой симфонии, темы внутри этой симфонии. И вот мы верим в то, что Бог является нашим создателем, и в то, что Он существует, значит, как вам сказать, реально существует. Я тут воспользуюсь определением из школьного учебника физики, что реально существует то, что существует независимо от нас и наших мыслей об этом. То есть Бог существует независимо от того, верю я в Него или нет. Он просто существует, так сказать, на самом деле. Это огромная радость и утешение это знать, потому что наша вера — это ни в коем случае не психологическое явление. Это наша встреча с тем, что абсолютно реально. Так, о том, что Христос сошел в ад, вывел оттуда Адама и Еву, в Новом Завете ничего не сказано, поэтому ваша отсылка к одноименной иконе ничего не доказывает. Нелепость этой доктрины очевидна. В самом деле, вне Иисус в аду якобы проповедовал мертвым, разве мертвые могут покаяться? И Иисус якобы вывел из ада праведников, как у вражна они там пребывали. Иисус якобы вывел оттуда Адама и Еву, но с чего бы они не покаялись? Значит, схождение в ад упоминается в втором послании Петра. Говорится, что Христос, сойдя в темницу, заключенным духом проповедовал, которые были некогда непокорны Божьему долготерпению во времена Ноя. Ну вот, очень темное место, конечно. Мы только знаем, что Христос сошел в ад. Какой был эффект этого? Значит, там не написано прямо в тексте. И поэтому, говоря о том, что Христос выводит Адама и Еву из ада, это икона церковная, да. Это то, как церковь понимает новозаветное возвещение. И мы знаем из того же Нового Завета, что Христос дает Святого Духа своей церкви. То есть Христос не оставил церковь. Не значит, что Новый Завет написан, все, значит, всякое общение Бога с людьми прекратилось. Наоборот, оно началось. То есть поэтому вера церкви, она имеет значение, и ссылаться на то, что вот есть икона сошествия в ад, мне представляется вполне уместным. Могут ли мертвые покаяться? Нам не обещано покаяние после смерти. И это вопрос, который оставлен, так сказать, в области предположений. Священное Писание много раз подчеркивает, что не надо рассчитывать на то, что вот я там помру когда-нибудь, там после смерти покаюсь. Подвязайтесь войти тесными вратами, многие поищут войти и не возмогут, то есть не нужно затягивать, не нужно думать, что когда-нибудь потом после смерти покаюсь. После смерти может оказаться поздно, поэтому каяться лучше все-таки сейчас. Однако вот есть вещи, которые Божественное Откровение оставляет непроясненными. Ну, если Бог оставляет это непроясненным, я не могу это прояснить. Тот самый Станислав. Туринская плащаница не может именоваться произведением искусства, так как она не является предметом религиозного культа и изначально предназначена для пробуждения именно религиозных, а не эстетических переживаний. Ничего эстетически прекрасного в ней нет. Как вам сказать, я вообще не думаю, что Туринская плащаница — это произведение искусства. В данный момент я исхожу из того, что это подлинная плащаница, в которую было действительно завернуто тело Господа при погребении. Вот. Но если мне докажут, что это вот, ну, что мне пока кажется маловероятным, что это вот люди нарисовали, продемонстрируют, как нарисовали, покажут технологию, ну, может, я соглашусь. Но это будет именно тогда произведение искусства все-таки. Так. Приведите, пожалуйста, догмат христианства в всезнании Бога. Псалом просьбы не приводить, это не догматы. Всезнание Бога — это дискуссионный вопрос. Нет, это не дискуссионный вопрос, потому что, ну как, вот есть там теология процесса, есть какие-то новые очень модные течения, но они не считают Библию достоверным источником. А так вообще Христос говорит, что ни один волос с головы не упадет без воли Отца Небесного. Псалом 138 действительно. В твоей книге написано «Все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть божественное всеведение — это доктрина, которая в Священном Писании не является неясной. То есть, вообще говоря, все христиане традиционно его всегда придерживались, и это не было предметом каких-то сильных разногласий. Потому что Священное Писание нам неоднократно говорит, что Бог обладает всеведением, и это очень хорошо. Потому что план Бога не может быть сорван. Не может случиться что-то такое, чего Бог не ожидал. Вот когда выходят апостолы на проповедь, и они сразу сталкиваются с враждебностью, с гонениями, и можно понять, насколько это такой пугающий момент, потому что, ну, кто они такие? Они очень маленькая группа людей, у которых нет ничего, ни власти, ни влияния, ни денег, ни статуса. Кто они вообще такие? И тут их там Синедрион, который является высшим религиозным органом в народе, им запрещает проповедовать об Иисусе. И они выходят и говорят, приходят они, значит, к своим и обращаются к Богу с такой молитвой. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему бысь предопределила рука твоя и совет твой». То есть вот все против нас, все там язычники, иудеи, вот все они, значит, против нас выступают, все они против того, что мы проповедовали Иисуса. Эти люди противятся Богу, эти люди не хотят исполнять его волю, но они сделают только то, чему бысь предопределила рука твоя и совет твой. Что Бог обладает всеведением. Там библейские пророчества, где Бог предвозвещает те или иные события, они, естественно, предполагают божественное всеведение. То есть божественное всеведение, оно в Библию вшито очень глубоко, очень прочно. И я не помню даже, чтобы где-то вот в ту эпоху, где люди признавали вообще Писание, кто-то отрицал Божие всеведение. Сейчас Божие всеведение отрицают люди, которые не признают авторитетности Писания. Это да. Но если признавать, что Писание — это божественное откровение, то оно нам о Божьем всеведении говорит достаточно однозначно. Почему вы решили, что в материализме ни при какой эволюционно развившейся сложности биологических объектов якобы невозможно появление у них активного внутреннего начала? Ну, потому что нет никакого активного начала в материи. Любое событие в материи является результатом предыдущих событий. Любое действие совершается в результате другого воздействия, понимаете? Вот, не знаю, локомотив тянет вагон, вагон тянет другой вагон, там и так далее. Вот локомотив движется, потому что там электромотор стоит, и он, на него воздействует электроэнергия. То есть любое событие в материальном мире, любое, определяется внешним воздействием. Там нет активного начала в материи, в принципе. Понимаете, такого не может быть, чтобы какой-то элемент материи сказал: нет, я хочу быть активным началом. Меня не устраивает, чтобы вот на меня только действовали, и я был началом пассивным. Я что-нибудь сам какое-нибудь коленце выкину. Такого не бывает в материи. Материя всегда подчиняется законам природы. Поэтому никакого активного начала в материи нет, не существует в принципе. Потому что если мы вводим активное начало, если мы говорим, что какие-то элементы материи у нас могут не слушаться законов природы, могут что-то такое самостоятельное отчебучить, мы уже выходим за рамки материализма. Мы уже говорим о чем-то, что не является материей. Так, нелепая концепция. Совершенный Бог не может ни возрастать, ни убывать в своем совершенстве. Иначе бы он не был, был бы несовершенен. Да, Бог действительно не может ни возрастать, ни убывать в своем совершенстве. Он абсолютно и всегда совершенен, это не меняется в нем. Но если он по определению обладает всеми видами совершенства, то он обязан обладать совершенством человека или даже любой травинки и букашки. А вот это неверно. Бог обладает совершенством Бога, не обладает совершенством человека или букашки, или гоночного автомобиля, или еще чего-нибудь. Поэтому одно из другого не следует. Какой смысл Богу попускать страдания людей, если они приводят к тому, что люди только озлобляются против него и теряют веру? Значит, как вам сказать, всегда у человека есть свободный выбор, как ему реагировать, в том числе на страдания. И я вспоминаю притчу о блудном сыне, когда вот речь идет о каких-то несчастьях в жизни, каких-то бедствиях. Вот блудный сын, он взял, значит, свою часть имения, ушел там, на страну далече, и там промотал все деньги с блудницами. И вот пока у него были деньги, пока он сидел, и у него было там все в порядке, он вкусно кушал, там, пил, проводил время с блудницами, в общем, весело ему было, он не думал в этот момент, ой, я, наверное, плохо поступил, уйдя из отчего дома. Наоборот. Наоборот, он, наверное, думал, как уже умный парень, вот сейчас бы я где-нибудь там сидел у отца, там где-нибудь поле бы пахал. А тут я сижу вообще, там все там, слово мое ловят, там тут у меня, с одной стороны, у меня сидят мои друзья, которые тоже хотят за мой счет выпить и закусить, с другой стороны, там у меня блудница, в общем, вообще я молодец. И он начинает понимать, что что-то пошло не так, что он принял неправильное решение, когда ему становится резко плохо, когда он просадил все свои деньги, когда про него, значит, соответственно, друзья и блудницы переключились на тех, у кого деньги есть, а ты иди отсюда, ты нам больше не друг. Он, значит, там подрядился свиней пасти, что для иудея это вообще, там, не знаю, это намного хуже, чем чистить туалеты, там, свинья — это нечистое животное. И он вообще обратился к Богу, решил вернуться к отцу, когда он абсолютно стукнулся об дно, когда ему стало очень-очень плохо. Иначе он бы не вернулся. Но он мог бы и не вернуться из этого состояния. Понимаете, он мог бы озлобиться. Он мог бы сказать, ну что это вообще за любящий отец? Он же не знает, что это там. Вино нынче дорого, а блудницы вообще на последнюю копейку норовят вытащить. Чего? Вот любящий отец обязательно бы взял бы этого старшего брата, нагрузил бы его мешком денег и прислал бы его мне там на страну далече, чтобы я дальше вот проводил время, как я хочу. Он мог бы так сказать. И он мог бы сидеть и там злобиться на своего отца и говорить, ну вот отец называется, а? Вот у любимого сына нету там денег даже там, не знаю, на бутылку приличного вина, а он там сидит и ничего, и не показывается. Человек может занять такую позицию. И человек может вот так отреагировать на свои страдания, потому что у человека есть свободная воля. Но блудный сын, он понимает, он пришел в себя. Когда он стукнулся об дно, он понял, что вот не надо было мне так поступать с самого начала. И он возвращается к отцу, и отец его принимает с радостью, отец с ним примиряется. Но там, где у человека есть свободная воля, человек может поступить по-разному. Он может поступить как блудный сын, может сказать, да, вот что-то я неправильный путь в жизни-то выбрал. Все мы выбрали неправильный путь в жизни. И сейчас мне нужно вернуться к отцу. А он может сказать, нет, вот отец виноват, что он мне это самое не прислал еще денег. Вы постоянно излагаете редукционистскую версию материализма, в которой биология сводится к химии, а химия к физике. Это невежественно. Кроме данной версии, есть альтернатива. Холистическая версия материализма, в которой химия реализована на физике, биология на химии, сознание на биологии. Неужели так трудно понять, что внутреннее начало является лишь атрибутом материи, но не имеет в материализме онтологического статуса субстанции, то есть такой причины, которая для своего существования не нуждается в других причинах? Ой, вы знаете, мы с вами постоянно уже об этом говорим, что материализм — это вот такая картина мира, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Иначе мы имеем дело не с материализмом. Вот. А это означает, что у нас нет свободной воли и нет сознания. Неизбежно. Вот ничего не поделаешь. Вот до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, мы не можем от этого уйти. материализм, он неизбежно предполагает, что мы редуцируем сознание к материи. Ну, потому что мы имеем дело не с материализмом. Тогда мы, у нас какое-то другое несколько представление о Боге. Если церковь является представительством Бога на земле, откуда тогда грехи церкви? Почему сейчас церковь не может остановить войну? Значит, церковь является представительством Бога на земле, грехи церкви происходят от ее членов, потому что христиане являются грешными людьми. Спасение, оно не означает, что вы немедленно приобрели полное совершенство. Вы являетесь человеком, который продолжает иметь свободную волю и продолжает принимать решения сам, потому что благодать Божия, она не похищает у нас нашего выбора. Благодать Божия не делает нас одержимыми, она не делает нас роботами. Она нас мягко направляет к истине, когда мы этого хотим, когда мы истины ищем. И даже благонамеренные христиане, которые хотят угождать Богу, остаются ограниченными людьми, ограниченными в своем понимании, людьми своей эпохи, людьми своей культуры, людьми, которые несут на себе бремя и груз своих привычек, своих предпочтений, того, как они были воспитаны, тех обстоятельств, в которых они находятся. И это никак не отменяет того, что в них и через них действует благодать Божия. Потому что история церкви — это история борьбы Божией благодати с человеческим противлением. Вот удивительным является не то, что в церкви есть грешники, а мы все тут грешники, мы все делаем ошибки. Более того, как христиане, вполне верующие христиане, могут делать ошибки и совершать грехи, так в церкви могут находиться лицемеры, о чем Господь сразу предупреждал, что многие в день суда скажут: не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем пророчествовали, не твоим ли именем чудеса творили, я вам скажу, идите от меня, делающие беззаконие. То есть это сказано в Евангелии. Какая-то часть людей, которые внешним образом принадлежат к церкви, не принадлежат Христу. Из тех, которые принадлежат Христу, люди могут совершать грехи и ошибки, вообще проявлять большое человеческое несовершенство. То есть из того, что церковь является представительством Бога на земле, является его посольством, не следует, что члены церкви безгрешны. Не. Вот вчера я был на литургии у нас вот в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Яснево. И я слышал, как хор поет, он поет на каждой литургии заповеди блаженства. Какие люди Богу угодны? Блаженны кроткие, блаженны милостливые, блаженны миротворцы, блаженны научащие и жаждущие правды, блаженны вы, когда будут вас поносить, гнать там и всячески неправедно злословить. И это Слово Божие, и оно достигает до меня через проповедь церкви. В церкви читают Евангелие, я слышу. В церкви преподают причастие, и это истинная тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И для того, чтобы все это совершалось, от отдельных членов церкви не требуется личной непогрешимости, потому что личной непогрешимостью никто не обладает. Абсолютно никто. То есть чего бы Адама и Еву выводить из ада, если они не покаялись? Ну, раз они выведены из ада, значит, покаялись. Понимаете, нельзя выйти из ада, не покаявшись. Если они оттуда выведены, значит, они покаялись. Александр. То есть вы хотите сказать, что некоторые святые отцы, Игнатий Брянчанинов, современные богословы, Осипов, Рубский, Бердяев, которые за апокастасис, провоцируют людей не каяться? Честно говоря, чтобы святитель Игнатий Брянчанинов у нас был за апокастасис, для меня это небольшая новость, но я не знаток. Я читал его слово о смерти, а вот я не знаток его творчества, поэтому не знаю, что там. Слово о смерти, по-моему, довольно-таки довольно жесткий текст. Там не уверен, что там какой-то апокастасис или вообще что-то такое сильно утешительное. Но что касается того, что апокастасис не проповедуется в Священном Писании, ну вот не проповедуется, понимаете? Если бы Христос хотел сказать «не парьтесь», то он бы так и сказал. Но он сказал «покайтесь». Вот, потому что и вот этот призыв к покаянию, он сопровождается жесткими предостережениями, что если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки и бросит себя, потому что лучше тебе без руки и ноги войти в царство, нежели с рукой и ногой быть верженным в гиену, где червь не умирает, огонь не угасает. То есть, вообще говоря, когда читаешь Нагорную проповедь, если читаешь его просто в тексте, как вот там есть в Евангелии, то там очень такие жесткие предостережения насчет того, что если человек пребывает в нераскаянном грехе и зле, ему нужно сильно перепугаться, ему нужно немедленно покаяться в этом грехе. Причем покаяние может быть не очень легким процессом, как руку себя отрубить. Ну, что значит еще отсеки руку и бросить себя? Это означает, что покаяться может быть очень неприятно. При этом, понимаете, Евангелие, оно так устроено, что оно устрашает самодовольных и утешает обеспокоенных. Когда человек пребывает надменно самодовольно в грехе, Евангелие показывает ему, что у него есть основания очень сильно перепугаться. Когда человек покаялся и ищет милости и утешения от Бога, он эту милость и утешение находит. Но Евангелие не обещает, что если вы будете пребывать в упорном грехе, с вами будет все очень хорошо. Иисус не проповедовал апокастасиса. Наша миссия, как христиан, возвещать то, что возвещал Иисус. Что касается плодов веры в апокастасис, но они достаточно очевидны. Во-первых, прекращается любая миссионерская активность, потому что она не нужна. Зачем вам людям проповедовать Христа и покаяние, когда они с ними так все в порядке? А зачем? Чего вы будете париться и вообще как-то напрягаться с этим? И более того, не просто проповедь Евангелия, но и какое-либо нравственное обличение, оно совершенно излишне, потому что в каком бы грехе и зле человек ни жил, он же все равно спасется в итоге. Какие проблемы? Зачем вообще кого-то в чем-то обличать, портить отношения, нарываться на проблемы, когда все равно спасутся? Поэтому, да, вот как только мы начинаем принимать доктрину, и она начинает у нас в мозгах действовать, мы приходим к выводу, что проповедовать Евангелие – дело совершенно лишнее, что обличать грех – дело совершенно лишнее, и даже нам ходить в церковь – дело совершенно лишнее, потому что ну, мы же все равно будем спасены Богом, какая разница. В каком бы невообразимом грехе ты ни жил, ты все равно будешь спасен. А пока стаси же. Там, не знаю, Генри Гиммлер попал в рай. Ну, а ты же не Генри Гиммлер, тебе вообще о чем переживать. Поэтому эта доктрина, она действительно довольно быстро отвращает людей от покаяния. Вопрос 7. Какого рожна праведники пребывали в аду, куда сошел Иисус? Слово «ад» в Священном Писании, оно имеет ряд значений. И одно из значений ада – это некое довольно тоскливое загробное место, шоу, которое, однако, не является местом мучения. То есть ад, он имеет разные, так сказать, области. И вот человек, который умер в тяжких злодействах, он, значит, находится в одной области. Там человек, который умер в уповании на грядущее пришествие Христова, он находится в другой. Поэтому Христос выводит людей из власти, из-под власти смерти. Он их выводит к жизни вечной и блаженной. Потому что ну, разные, скажем так, есть разные области ада. Что вы можете сказать об опыте тех людей, которые были христианами, переживали духовный опыт, потом разочаровались, стали атеистами и полагают, что их духовный опыт был чисто психологическим? Ну, очень может быть, что он был чисто психологическим. Другое дело, что, понимаете, духовный опыт, как любой опыт, он не является принудительным. Вот вы можете сами иметь к нему свое отношение. Несколько вещей даже можно сказать, что бывает, когда люди путают духовный опыт с психологическим. Это запросто, да. Бывает. И я читал историю от падения одной женщины, которая, приехала в Троице-Сергиеву Лавру, пережила какой-то необычайный душевный подъем. Красивое место, значит, сверкают купола. Вот она пережила необычайный душевный подъем. На этом подъеме приняла какое-то решение. Она не уточняет, какое. И это решение оказалось катастрофически неверным по своим последствиям. И она решила, что вот они, благодатные это озарения, все это вот чепуха на самом деле. И она, значит, отпала от веры. На самом деле наша вера-то не держится на переживаниях. Допустим, все мои духовные переживания — это чистая психология, там какие-то чисто мои личные глюки. Что от этого Христос не воскресал? Что от этого мир не сотворен Богом? На мои субъективные переживания, они, как вам сказать, они не являются чем-то, на чем моя вера строится. Вера строится на свидетельстве апостолов о том, что Христос воистину воскрес. Вот. Ну и второе, то человек свободен по отношению к своим духовным переживаниям. Он может сказать, а это все глюк. Они не обладают какой-то принудительной силой. Понимаете, Бог никогда не действует в нашей жизни принудительно. Мы можем верить, не знаю, в дружеское расположение других людей. Я могу верить, например, что вот такой-то человек, мой друг, он ко мне расположен, он мне вот помогал неоднократно. Он проявляет большую привязанность ко мне. Я могу ему доверять. А я могу думать про себя. Ну, наверное, он что-то от меня хочет. Он какой-то хитрый. Он меня на деньги, наверное, хочет развести. Какой-то он вот скользкий тип на самом деле. Это вопрос моего личного отношения. Мой друг никак не изменился от этого. Меняется мое личное отношение. И вот человек может пережить там, множество благодатных утешений от Бога, а потом решить, а я вот считаю, что все это глюки. Вот, я вот не буду за это дальше держаться. Поэтому у человека мог быть такой подлинный опыт, и человек мог от него отвернуться. У человека мог быть действительно там, чисто психологический опыт, который он ошибочно интерпретировал как духовный. Наша вера не стоит на наших переживаниях. Наша вера стоит на свидетельстве апостолов. Мы не должны ориентироваться на наши эмоции. Это, может быть, достаточно скользким путем. Я поэтому, кстати, не очень люблю рассказывать о своих переживаниях, потому что это не то, на чем все строится. Поэтому лучше все-таки нам обратиться именно к проповеди апостолов. Ну, вот человек пишет, просто не буду полностью зачитывать длинный текст, что он не видит причин доверять церкви, учитывая вот там разные там, переживаемые нами грустные обстоятельства. А в каком отношении не доверять церкви? И что такое церковь в данном случае? Вот если вы с недоверием относитесь к некоторым иерархам, вы считаете, что вот они неправильно говорят что-то, то это значит только то, что вы относитесь с недоверием к некоторым иерархам. Все. Вы не доверяете вот их личному суждению о каких-то, значит, там вопросах. Это никак не связано с доверием или недоверием церкви. Церковь, она существует 2000 лет. Церковь, она возвещает нам Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вот согласие или несогласие с церковью относится к вот этому, а не к тому, что вы согласны или не согласны с отдельными иерархами. Это на здоровье. Это вообще не имеет отношения к содержанию православной веры. Как вы относитесь к позиции, занятой тем или иным иерархом в той или иной ситуации. Вообще не имеет отношения к делу. Церковь возвещает Евангелие. В этом состоит учение церкви. И вот поэтому тут нужно соглашаться или не соглашаться. Можно соглашаться с Евангелием, можно быть христианином, можно быть конкретно православным христианином и не соглашаться там с оценками каких-нибудь иерархов. Это сколько угодно. Потому что есть догматические и нравственные вопросы, в которых мы неизбежно соглашаемся с церковью, иначе мы не христиане. А есть вопросы, которые не являются догматическими, и тут уже люди могут иметь разные мнения. Как научиться любить людей? Раздражают церкви кричащие дети, ворчащие пожилые женщины. Я неофит христианства. Я понимаю, что все это творение Господа. Раздражение накатывает иногда. Ну, первое, не раздражаться на себя из-за того, что вы раздражаетесь на других людей. Мы испытываем раздражение, мы все несовершенные грешные люди. Это такой факт нашей биографии. Поэтому, понимаете, раздражение, его надо пропускать как бы поверх головы. Вот накатывает волна, и ее просто пропускаешь поверх головы. На нее не смотришь как на... Но ее не обязательно принимать, его не обязательно с ней взаимодействовать, с этой волной. Просто, ну да, вот я, там, я сегодня не выспался, у меня проблемы по жизни, я чем-то огорчен, а тут еще они тут шумят. Это реакция, которую можно принять как, знаете, ну, приступ головной боли. Это что-то такое, что на меня свалилось, но я с этим не взаимодействую, я не вступаю с этим в диалог. Последовательный материализм скажет, что мы детерминированы от большого взрыва, свободы воли нет, мы влияем друг на друга с целью получения профита. Но если нет свободы воли, соответственно, вы не можете с ним согласиться, потому что у вас просто нет такой возможности. Для того, чтобы согласиться, вы должны были бы совершить акт свободной воли. Понимаете, в чем сразу проблема с отсутствием свободной воли? Для того, чтобы согласиться с аргументами противников свободной воли, вы должны принять такое решение. А если у вас нет свободной воли, вы такого решения принять и не можете. Понимаете? Ведь любой обмен аргументацией, он предполагает, что вы хотите, чтобы ваш собеседник изменил свое мнение. Но если нет свободной воли, он просто не может его изменить. У него просто нет возможности так сделать. Но я вижу, время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.